На радио «Свобода».
Любовь Баматова познакомила вас с новостями час. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. История солдата, вернувшегося домой после 11-летнего плена, обвиненного в дезертирстве. Ход расследования убийства Анны Политковской, отставка главы компании Apple и предстоящие выборы в Абхазии, эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Саратове арестован и обвинен в дезертирстве солдат Андрей Попов, который утверждает, что был похищен и находился более 10 лет в рабстве в Дагестане. Лишь недавно Попову удалось бежать, и он пришел в полицию, чтобы подать заявление о похищении. Правозащитники призывают разобраться во всех обстоятельствах этого дела, а журналисты вспоминают афганскую войну, когда в ситуации Попова оказались тысячи советских солдат. Рассказывает Виталий Камышев.
Об истории, которая произошла с Андреем Поповым, стало известно благодаря его близким и активистам Саратовского областного союза солдатских матерей, рассказывает Ольга Бакуткина.
Солдат-срочник Андрей Попов вернулся из армии через 11 лет. Осенью 2000 года он служил в воинской части 14460 Татищевского района Саратовской области. Был отправлен на строительство объекта, а оказался на кирпичном заводе в Дагестане. 17 августа 30-летний солдат вернулся домой в районный город Ершов. О его состоянии рассказывает родственница Светлана Попова.
Было два побега. На третий побег он сбежал в Дагестан с кирпичного завода. Он пришел домой к матери. 45-50 лет ему даже. Обросший весь, без зубов. Говорит, а вообще худой такой, ну старик.
18 августа Андрей Попов пришел в местную полицию с заявлением о похищении. Был задержан и помещен в следственный изолятор как дезертир. Говорит Светлана Попова.
Мы собираемся оставить его права. Это не он сбежал сам, было похищение. Но мы никак не можем добиться возбуждения этого уголовного дело, понимаете, мы уже не знаем, куда обращаться.
Ситуацию комментирует председатель Саратовского областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова.
Скорее всего, это заявление у них и не приняли. Или взяли, но рассматривать не стали, заведомо признав парня виновным. Это одно из целой цепи нарушений, которые сегодня допускают должностные лица в отношении Андрея Попова.
Саратовский союз солдатских матерей намерен добиваться освобождения Андрея Попова из-под стражи и настаивает на проведении тщательной проверки его заявления о похищении, причем не местными органами охраны правопорядка. По мнению Лидии Свиридовой, для расследования дела необходимо создание специальной комиссии. По официальной информации Управления МВД по Саратовской области, полиция Ершовского района действует на основании розыскного дела, заведенного в декабре 2000 года, в соответствии с которым Андрей Попов разыскивается как дезертир. Сейчас рассматривается вопрос о передаче его военной прокуратуре.
О ситуации, в которой оказался солдат Андрей Попов, рассказала саратовский корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина. Председателя московской хельсинской группы Людмилу Алексееву удивляет поведение правоохранительных органов Саратовской области. Сначала необходимо установить, правду ли говорит солдат, зачем его сразу арестовывать. Надо сначала выяснить все обстоятельства, тогда шли военные действия, цитирует Людмилу Алексееву агентство «Интерфакс». Свой взгляд на историю Андрея Попова у военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца.
За 40 лет с лишним работы в военной журналистике мне приходилось не раз сталкиваться с подобными фактами. Первый мой материал был связан с рабством советского солдата, которого взяли в плен в Афганистане. Это еще я в 86-м году этим занимался. Что касается уже периода российской армии, то подобные случаи действительно были, и они были связаны и с Чечней, и с Дагестаном, и с Ингушетией. Там сюжет был практически одинаков. Захватывали солдата, как правило, это представители местных бандформирований, просили у родственников большой выкуп. Если выкупа не давали, солдата отвозили в какое-нибудь горное дальнее селение, и там он находился. Кстати, были случаи, когда некоторые солдаты бежали из так называемого арабского плена. Что касается этого случая, по той информации, которую мне удалось собрать, то эта ситуация представляется мне крайне мутной. Из дагестанских источников мне достаточно откровенно намекнули, что все не так просто, как пытается преподнести наш главный герой. Там было связано, скажем так, и с любовью, и поначалу с добровольным желанием отлынивать от военной службы, а потом вот так вот вдруг неожиданно все всплыло. Нашего героя, о котором мы сейчас говорим, никто там в Зиндане не держал, никто на привязи не держал, он перемещался достаточно свободно,
считает военный обозреватель Виктор Баранец. При этом он арестом вернувшегося домой солдата удивлен так же, как и Людмила Алексеева.
Мудрое решение может быть такое. Если действительно будут доказаны факты содержания его в неволе, будут найдены люди, которые содержали, эти люди, безусловно, и, конечно, будут отвечать по закону. Кстати, я был удивлен, что его сразу взяли под стражу. Если человек сам пришел, сам сказал, ну скажите, какой смысл его там сажать в обезьянник. Достаточно было взять подписку о невыезде и спокойно расспрашивать солдата, не оглашая это дело. Уже то, что сейчас это дело оглашено, позволяет тем людям, которые когда-то его там взяли в плен, позволяет им замывать концы.
О войне в Афганистане в связи с историей Андрея Попова вспоминает и обозреватель радио «Свобода» Ирина Лагунина.
Практика осуждения бывших военнопленных за измену родине или за дезертирство началась в Советском Союзе с советско-финской войны. Во время афганской войны у меня в журналистской практике был такой случай, когда мне написал один из таких пленных, осужденных на 8 лет тюрьмы в Советском Союзе. Отсидел он тогда половину срока, и он мне написал, что вот он продолжает сидеть. Я стала заниматься этим делом, звали молодого человек Андрей Матиоц, и очень скоро выяснилось, что даже военная прокуратура в те годы не знала, сколько таких бывших советских пленных в Афганистане сидели по советским тюрьмам, потому что для того, чтобы их дела были подняты, для того, чтобы их освободили, нужен был закон об амнистии. Я не исключаю, что нечто подобное может случиться и сейчас. Применение законодательства постепенно начинает все более и более повторять советскую практику. Вероятно, и в этом случае потребуется закон об амнистии для того, чтобы узнать, сколько же военнопленных сидят по российским тюрьмам.
Обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина провела параллель между судьбой солдата Андрея Попова и судьбами советских военных, попавших в плен в Афганистане и затем осужденных на родине за дезертирство. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Из Ливии поступают сообщения, что повстанцы обнаружили место, где скрывается Муаммар Каддафи, и ведут бои с подразделениями, верными режиму. Глава подмосковного управления МВД Николай Головкин дал показания по делу о незаконном игорном бизнесе. Премьер-министр России Владимир Путин поручил Роскосмосу усилить контроль за производством космических аппаратов после падения грузового корабля «Прогресс». Басманный суд Москвы продлил на 72 часа срок ареста подозреваемому в организации убийства журналистки Анны Политковской. В Беларуси закрыто уголовное дело против оппозиционного лидера Анатолия Лебедька, которого обвиняли в организации массовых беспорядков. В Пакистане полиция нашла живым американского специалиста Уоррена Уэйнстейна, похищенного около 2 недель назад. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Темы программы: дорожная карта для ливийской оппозиции, женщины и политика в США, Россия и репрессии, новые исследования модели российского государства через 75 лет после смерти Федерико Гарсиа Лорки. Программа «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, 22 часа по московскому времени. Стив Джобс, основатель и главный исполнительный директор корпорации Apple, ушел в отставку. В заявлении Apple, одной из ведущих корпораций разработчик компьютеров и программного обеспечения, говорится, что Джобс переходит на должность председателя совета директоров компании. С января этого года 56-летний Джобс находится в бессрочном отпуске по состоянию здоровья. Ранее он долго лечился от рака. Официально причины отставки Джобса не называются, так же, как и его нынешний диагноз, рассказывает Александр Гостев.
Стивен Пол Джобс, которого всегда все просто называли Стив, в письме с просьбой об отставке, направленном в совет директоров корпорации Apple, написал, что, цитата, «сегодня, к сожалению, наступил день, когда я должен уйти, поскольку не в силах более исполнять обязанности руководителя». Джобс считается главной творческой силой и идейным двигателем одной из самых известных и успешных корпораций мира – Apple, которая была основана им на пару с его школьным другом Стивом Возняком в 1976 году. Молодые люди создали один из первых успешных персональных компьютеров в мире под названием Apple One. Джобс неоднократно вспоминал об этом.
Мы со Стивом Возняком начинали Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20. Мы много работали, и через 10 лет Apple превратился в 2-миллиардную компанию, в которой работали 400 человек. За год перед этим мы создали наше лучшее произведение, Macintosh. Тогда мне только исполнилось 30.
В 1981 году Стив Возняк попал в авиакатастрофу и фактически более не участвовал в повседневной работе Apple. В 1985 году сам Джобс из-за внутренних интриг в корпорации был вынужден покинуть Apple, однако в 1997 году вновь возглавил ее. Сегодня общая стоимость Apple оценивается более чем в 340 миллиардов долларов. Стивен Джобс входит в список 50 самых богатых американцев, считается автором или соавтором почти 230 самых разнообразных изобретений, владеет пакетом в 5 миллионов акций Apple и еще 138 миллионами акций корпорации Walt Disney. Теперь, как сказано в официальном заявлении Apple, бывший основатель корпорации будет действующим главой совета директоров, по-прежнему участвующим в разработке новых продуктов Apple и планов развития. Место же главного исполнительного директора занимает отныне бывший операционный директор Тим Кук. Его кандидатуру предложил сам Стив Джобс. Конкретно о причинах отставки ни сам Джобс, ни корпорация ничего не сообщают, однако здоровье Джобса уже несколько лет является предметом обсуждения в СМИ. В 2003 году у него нашли рак поджелудочной железы, который сперва казался неизлечимым, однако потом врачи установили, что главу Apple можно было прооперировать. После он сам рассказывал.
Мысль о том, что я скоро умру, стала одним из самых действенных способов, чтобы начать принимать правильные жизненные решения. Теперь операция прошла, и я здоров.
Однако в январе 2009 года Стивен Джобс надолго взял отпуск по состоянию здоровья, на этот раз из-за обнаруженного рака печени. Новая операция, с его слов, также прошла успешно, и он вернулся к работе. Но с января этого года Джобс опять находился в отпуске по медицинским причинам. Официально его нынешний диагноз неизвестен. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской прессы. У нас на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. В информационных часах программы «Время свободы» мы подробно рассказываем о том, что неудачей закончился запуск на орбиту российского грузового космического корабля «Прогресс» с 3 тоннами жизненно важного груза для экипажа Международной космической станции. Что сегодня на эту тему пишет американская пресса?
Здравствуйте, Валентин. Сбой третьей ступени ракеты «Союз-У» примерно через 5 минут после старта не должен повлиять на работу Международной космической станции и 6 астронавтов, находящихся на ее борту. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей российских и американских космических ведомств. Американские представители, как и российские, считают, что за 6 месяцев, на которые рассчитаны запасы на борту станции, эксперты выяснят причину аварии и можно будет возобновить полеты грузовых кораблей в обычном режиме. Но если России не удастся до конца октября отправить новый корабль с грузом, у НАСА есть ряд планов действий в таких чрезвычайных обстоятельствах. Среди прочего, возможно сокращение исследовательских работ, а также уменьшение наполовину экипажа МКС, чтобы сократить потребности в продовольствии и прочих припасах. Хотя на станции есть резервные системы, произошедшая в среду авария подчеркивает, насколько важно начать использовать разрабатываемые на коммерческой основе американские ракеты и грузовые капсулы как дополнительные дополнение к российским полетам по доставке припасов. Поскольку НАСА этим летом списала весь свой флот космических челноков, остаются только две указанных возможности для частых полетов с целью пополнения запасов на МКС. Стараясь не придавать особого значения произошедшей в среду аварии, руководитель программы МКС в НАСА Майкл Сафридини заявил, что станция находится в прекрасном состоянии, но он все же признал, что может возникнуть необходимость скорректировать работу на МКС, если российский грузовой корабль не сможет вылететь до конца октября. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Валентин.
Алан, давайте поговорим о другой важнейшей международной теме. Это Ливия, где правящий режим Муаммара Каддафи, судя по всему, пал или вот-вот падет. Какие-нибудь публикации американских газет на эту тему показались вам интересными?
Как пишет газета Christian Science Monitor сегодня, неожиданный сдвиг в ливийской гражданской войне и захват мятежниками укрепленной резиденции Муаммара Каддафи в Триполи произошел не только благодаря настойчивости повстанцев, но и благодаря миссии НАТО в их поддержку. Несмотря на заявление Каддафи о том, что он готов к долгой войне, НАТО выдержало 6 месяцев битвы в Ливии и даже в собственных рядах Альянса посредством сочетания терпения, обучения мятежников и 19 тысяч самолетов вылетов. Ливийская компания НАТО, напоминает газета, в первый раз обозначила то, что Соединенные Штаты отходят в сторону, уступая европейским державам лидерство и руководство в самом успешном в мире военном альянсе. Но пока британский премьер и французский президент сделали передышку, чтобы должным образом поставить себе в заслугу поворот в ливийском деле, имеются значительные сомнения относительно того, какое будущее ожидает союз НАТО, который был выкован послевоенной Европе. Газета приводит мнение Алекса Кроу, эксперта из Лондонского института Chatham House, о том, что НАТО продолжит существовать, но отойдет от организации коллективной обороны и превратится в расплывчатую структуру и совещательный орган. Об этом пишет газета Christian Science Monitor. Валентин.
Алан, ну и в завершение обзора только что прозвучал информационный материал об отставке одного из основателей знаменитой компьютерной компании Apple Стива Джобса. Он объявил об уходе с поста генерального директора компании. Как это событие комментирует американская пресса?
«Нью-Йорк Таймс» пишет, что редко когда бывает, что в крупной компании в отрасли столь сильно доминирует конкретная личность и делает это столь успешно, как это делал Стив Джобс. Самое главное в том, что касается Стива Джобса, это не его гений и не его харизма, а его экстраординарное умение рисковать. Газета цитирует Алана Дойчмана, биографа господина Джобса. Apple, говорит Джобс, была столь инновационной, потому что Джобс брал на себя серьезные риски. Это редко встречается в корпоративной Америке. Он ничего не проверяет на рынке, это все его собственные оценки и суждения, это его стремление добиваться совершенства и выдержка, сила воли, характер. Другой эксперт Тим Баджарин, президент технологической исследовательской компании Creative Strategies, отмечает, что новости об уходе Стива Джобса стали шоком, потому что они внезапные. Но он при этом добавил, что в то время как определенно существует озабоченность по поводу Стива как человека, нет особого беспокойства о компании. Он говорит, что Стив выстроил очень сильную группу управленцев, включая руководителей Тима Кука, который явно понимает видение целей и направление движения Стива Джобса. Газета приводит еще несколько цитат. «Стив Джобс – величайший лидер, какого когда-либо знала наша отрасль. Чудно, как много эмоций можно испытать по поводу незнакомца. Каждый раз, когда я звоню по телефону, каждый раз, как сажусь за компьютер, Стив Джобс тут как тут. Очень печальные новости о Стиве Джобсе. Он величайший промышленник Америки. Возможно, он самый великий из всех. Нам будет не хватать тебя, Стив». Эту подборку цитат публикует газета «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы» разговором о предстоящих завтра выборах в Абхазии. В президенты самопровозглашенной республики баллотируется премьер-министр Сергей Шамба, вице-президент Александр Анквап и оппозиционный лидер Рауль Хаджимба. Интервью с Хаджимбой и Анквабом уже звучали на волнах «Радио Свободы». Сегодня очередь интервью с Сергеем Шамбой. Премьер-министр заявил в интервью корреспонденту «Радио Свобода», что есть примеры того, как самопровозглашенной республике удавалось преодолеть международную изоляцию.
Составлено несколько целевых программ по развитию отдельных отраслей. Мы изучали лучший мировой опыт в области здравоохранения. Отправили свою делегацию во главе с министром здравоохранения в Израиль. Пригласили оттуда специалистов, которые изучили нашу систему. Мы подписали соглашение, и сегодня у нас есть готовый план развития системы здравоохранения Республики Абхазии. Также мы отправили делегацию в Италию. В области Больцана есть очень хороший опыт по сельскому хозяйству. Это очень подходящий для нас опыт, потому что и климатические, и природные условия очень подходящие. Послали делегацию во главе министра сельского хозяйства. Пригласили оттуда специалистов. Они изучили здесь нашу ситуацию. Мы заключили с ними соглашение, они нам подготовили план развития сельского хозяйства Республики Абхазия. У нас есть заключенные соглашения по плану социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Его делают в Москве. Это то, чем я занимался, будучи премьер-министром, потому что хотел создать базу, базовые основы для того, чтобы системно и планомерно развивать экономику страны. Ну, за все эти годы, к сожалению, мы не смогли осуществить ни один масштабный какой-то проект, не смогли ничего сделать в плане развития реального сектора экономики.
Сергей Васильевич, подальше нередко оппозиция упрекает в отношении к России. Согласны ли вы с этим? Если да, то готовы ли вы проводить более жесткую линию в случае правительства?
Ну, что касается нашей ориентации на Россию, то она определена нашим стратегическим союзом с Российской Федерацией. И здесь, конечно, необходимы взаимные уступки, потому что стратегические союзники вынуждены часто жертвовать своими интересами во благо интересов своих союзников. Точно так же и Россия поступала неоднократно, когда шла на конфликт с мировым сообществом, и мы тоже можем пожертвовать какими-то своими интересами. Но в целом мы не видим со стороны России, на самом деле, я искренне это говорю, желания подавить, насадить что-то и так далее. Да, отдельные ретивые чиновники или какие-то ведомства не до конца понимают значение наших взаимоотношений, но мы здесь, конечно, вот здесь как раз мы проявлять должны твердость. Мы готовы на компромиссы многие, что мы и делали часто. Но вовлечение без признания пока еще мы не видим каких-то результатов вот этой стратегии. Уже года 2-3, как ее провозгласили, эту концепцию, а ВОЗ и ныне там. Как не давали визы ни студентов, то есть ни по гуманитарным вопросам, как противились всяким экономическим проектам в Абхазии, так и продолжают это делать. Ну, может быть, со временем переосмыслить свое отношение к Абхазии. Нас фактически пытаются изолировать. В чем польза такой изоляции? Мне непонятно. Отношения с Грузией должны улучшаться, несомненно. Мы соседи, и у нас должны быть добрососедские отношения в перспективе. Сегодня это невозможно, но когда-нибудь это будет возможно.
Отвечая на многие вопросы, вы, в общем, не очень отличаетесь от тех ответов, которые дают каждый канал «Кво». Могли бы вы как-то все-таки проследить и системные различия?
У нас нет таких проблем, которые мы не могли бы внутри решить путем диалога. У нас нет идеологических разногласий. Не только между этими кандидатами, которых вы перечислили, но и вообще в обществе нет идеологических разногласий. Это все проблемы роста. Нужно создать нормальную политическую систему в стране. Нужно, чтобы за власть боролись партии. Когда будут партии бороться, тогда будет идеология. А пока никакие партии между собой не борются. Борются личности. Возбуждение в обществе большое. Вот сегодня по тем же опросам, которые мы видим, 98% людей готовы идти на выборы. Это, конечно, удивительно. Ну, в некоторых районах есть ниже, но в целом получилось.
С премьер-министром самопровозглашенной Республики Абхазия беседовал корреспондент Радио Свобода Вадим Дубнов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Из Ливии поступают сообщения, что повстанцы обнаружили место, где скрывается Муаммар Каддафи, и ведут бои с подразделениями, верными режиму. Премьер-министр России Владимир Путин поручил Роскосмосу усилить контроль за производством космических аппаратов после падения грузового корабля «Прогресс». Басманный суд Москвы продлил на 72 часа срок ареста подозреваемому в организации убийства журналистки Анны Политковской. В Беларуси закрыто уголовное дело против оппозиционного лидера Анатолия Лебедька, которого обвиняли в организации массовых беспорядков в декабре прошлого года. В Сирии жестоко избит известный оппозиционный карикатурист Али Фарзад. Сообщается, что на него напали солдаты. В турецкой провинции Хаккари несколько человек ранены при взрыве на пути следования военной колонны. В Шри-Ланке отменено военное положение, действовавшее с 2005 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей в вашей программе?
Здравствуйте, Валентин. Я пока еще не могу на 100% с уверенностью сказать, что будет в программе, потому что вы только что упомянули в краткой сводке последних известий о том, что, возможно, обнаружено место нахождения Муаммара Каддафи. Сейчас идут бои, и, возможно, придется перекраивать всю программу в связи с этим. Кроме того, поступают сообщения о том, что сегодня в Москве возможна акция националистов в связи с недавней трагической историей, связанные с убийством московского студента, чемпиона мира по смешанным единоборствам. Наш корреспондент отправился туда, и пока неизвестно, произойдет ли там что-то, будет ли какая-то акция, однако мы за этим следим тоже. Будут все темы, в том числе и центральная тема, касающаяся аварии корабля «Прогресс», ну а завершим разговором о покупке новых футбольных игроков для клуба «Анжи». Это привлекло всеобщее внимание не только любителей футбола, потому что теперь в российском футболе играет самый высокооплачиваемый игрок в мире. Его зовут Самуэль Этоо, это очень именитый игрок, камерунец, бывший игрок «Барселоны» и миланского «Интера». И вот как обозреватель, спортивный обозреватель Олег Винокуров говорит о том, скажется ли вот, покупка таких игроков, как это, на уровне российского футбола?
То, что это не поднимет российский футбол на новый уровень, приход таких игроков, да, это совершенно понятно. Поэтому вот я и говорю, что разговоры там о суперклубах и о каких-то достижениях вести не надо. Мы понимаем, что Анжи с Роберто Карлосом и ЭТО в составе не выиграет Лигу чемпионов, потому что сейчас другие там правят бал в европейском футболе, другие игроки, которые, естественно, на данный момент выше уровнем, чем новобранцы Анжи. Но в целом, естественно, для российского футбола, для молодых игроков, которые рядом с этими звездами находятся, это все очень полезно. Но еще, конечно, хотелось бы, чтобы руководители Анжи, ну, скажем так, побольше эксплуатировали этих своих звезд, за которых заплачены сумасшедшие деньги и которым платятся сумасшедшие деньги, ведь это просто-напросто стал сейчас самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой 20,5 миллионов евро в год чистыми. Поэтому вот хотелось бы, чтобы руководство их каким-то образом, как я уже сказал, поэксплуатировало. Ну, в частности, чтобы они проводили мастер-классы, там, я не знаю, встречались с детьми, посещали школы футбольные, например, интернаты. Ну, чтобы все это выходило за рамки просто вот участия в матчах чемпионата страны.
Спортивный обозреватель Олег Винокуров. Итоговый выпуск в эфире в 20 часов сразу после новостей.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. Продолжаем программу «Время свободы». Слушание об аресте бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, которого Следственный комитет России считает организатором убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, отложено на 26 сентября. Об этом просила защита подозреваемого, которая надеется собрать доказательства, подтверждающие, что Павлюченков не помешает ходу расследования, если останется на свободе. Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома в Москве 7 октября 2020 года. 2006 года. По итогам судебного разбирательства, которое спустя два года состоялось в связи с совершением этого преступления, все подсудимые были оправданы присяжными. Павлюченков, которого теперь следствие называет организатором преступления, в том процессе выступал в качестве ключевого свидетеля обвинения, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Решение вопроса об избрании меры пресечения для бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова откладывается. Его адвокат Тамара Кучма просила суд предоставить время для сбора документов, свидетельствующих о состоянии здоровья и составе семьи подзащитного. В перерыве судебного заседания она рассказывала журналистам, что на Павлюченкова постоянно оказывалось давление. Ему угрожали, требуя держать язык за зубами, и даже избили в декабре 2006 года. После чего, по словам адвоката, Павлюченков получил инвалидность. Судья Артур Карпов ходатайство защиты, просивший дополнительного времени, удовлетворил и, не вынося решение об аресте, продлил срок задержания Павлюченкова до 72 часов, поясняет руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова.
Принятие судом решения об аресте означает, что вот состоялся юридический акт, которым признается, что существует основание для ареста и что в какой-то мере уже доказано, что совершено деяние. Суд по ходатайству какой-либо стороны может продлить срок задержания, еще не принимая решение об аресте. Он еще должен убедиться в том, что есть такие доказательства. Фактически лишение свободы состоялось, но только это еще вот по серьезности, это еще не тот акт, который принимается судьей. Сам факт принятия судом решения об аресте свидетельствует, в общем-то, о серьезности положения. Задержание – это еще вопрос, когда все проясняется. Когда есть уже основания все-таки человека задержать, но еще неизвестно, будет ли он арестован, возможно, будет подписка о невыезде, то есть, возможно, еще не будет таких серьезных решений по делу. У нас еще такая практика установилась, если суд принимает решение об аресте, то очень высокая вероятность того, что он потом будет осужден к лишению свободы.
По версии Следственного комитета, в конце июля 2006 года Дмитрий Павлюченков получил заказ на организацию убийства Анны Политковской. Для того, чтобы выполнить этот заказ, он создал преступную группу, в которую вошли трое братьев Махмудовых и другие лица. После чего Павлюченков, который в то время возглавлял отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающееся наружным наблюдением, поручил своим подчиненным организовать наблюдение за Анной Политковской. Его интересовали маршруты и время ежедневных передвижений журналистки по городу. Именно Павлюченков, как утверждают в Следственном комитете, приобрел оружие, разработал планы и определил роль каждого из соучастников при подготовке и совершении убийства. Павлюченков, считает следствие, передал оружие и информацию о передвижениях Анны Политковской Рустаму Махмудову, который и убил журналистку 7 октября 2006 года, после чего скрылся. Задержать и добиться его ареста следствие смогло лишь в конце мая этого года. В Следственном комитете России заявляют, что знают и заказчика преступления, однако его имя не называется. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Из-за лета многие российские блогеры покидают виртуальное пространство и начинают интересоваться реальным миром. Первое, что они видят, выехав за пределы городов, в каком состоянии находится окружающая среда. ЖЖ-пользователь Сурен Газарян курорт Туапсе характеризовал как отравленные реки, мусорные берега.
«Я не был возле скалы Киселева лет 5, и когда вышел на берег моря, то был поражен. Весь пляж на протяжении нескольких сотен метров покрыт толстым слоем разнообразного мусора». Причем самые большие кучи находятся именно в той точке, с которой скалу Киселева так любят снимать фотографы. С трудом сдерживая рвотные позывы, мы прошли по берегу до того места, где в море впадает небольшая речка. Здесь открылась еще более отвратительная картина. Русло речки было устлано разорванными в клочья полиэтиленовыми пакетами, тряпьем, использованными памперсами и тому подобными отходами современной цивилизации. Примерно через полкилометра мы вышли к истокам речки и городской свалки. В этом месте сливаются несколько смердящих ручьев, которые стекают со старых мусорных залежей. Здесь свалка длинным языком сползает в русло речки, которая постепенно выносит в море накопившийся за долгие годы мусор. Прямо возле устья мусорной реки расположились отдыхающие, наверное, самые нетребовательные и небрезгливые в мире. При мысли о купании в море становилось не по себе, хотелось только одного – как можно быстрее сбежать из этой гигантской помойки.
В свою очередь, блогер «Пес Зар» на своей странице в живом журнале сухо сообщает о намерении передать часть территории ботанического сада в Ростове под жилое строительство.
Печально известный фонд содействия развитию жилищного строительства оповестил Южный федеральный университет о намерении использовать часть земель ботанического сада в целях фонда. Ростовский ботсад является одним из крупнейших в России, СНГ и Европе. За последние десятилетия и лихолетия сохранена вся территория, все 160 гектаров. Россия может стать первой страной в мире, которая сподвиглась на снос ботанических садов. На так называемых слушаниях, посвященных данному вопросу, чиновники и депутаты ядра проигнорировали практически единодушное мнение профессионального сообщества по вопросу создания законодательных условий для сохранения ботсадов и дендроколлекций.
Известный российский блогер Навальный обращает внимание на табачную продукцию компании «Донской табак». Производимые сигареты имеют сладкий на вкус фильтр, яркий дизайн, стоят недорого. Так привлекают молодых покупателей. Даже на пропагандирующих сигареты рекламных плакатах изображены девочки с чупа-чупсом в руках или с мороженым.
Эти скоты ведут целенаправленную кампанию по пропаганде курения среди девочек-подростков. К сожалению, в России невозможно предъявить им серьезных юридических претензий. В Европе, или тем более в США, донских табачников разорвали бы на части. Хотя вряд ли кто-то там решился бы на подобную рекламу даже не из-за боязни исков, а из-за нежелания столкнуться с общественным мнением на эту тему. В России общественное мнение донскому табаку по барабану, а государство стоит на их защите. Еще бы, ведь владелец донского табака – видный член партии жуликов и воров Савиди Иван Игнатьевич. Он хочет, чтобы 13-летние девочки тоже покупали у него будущий рак легких, жили в ритме «плей». На эти деньги он снова купит себе место в списках партии жуликов и воров, и ему будет наплевать на то, что вы думаете про его рекламу. Когда на выборах будете по телевизору смотреть рекламки «Единой России» про поддержку здравоохранения и спорта, то вспомните эту рекламу сигарет для детей. Если нельзя, но очень хочется, то можно.
Западные интернет-комментаторы продолжают спекулировать на теме местонахождения Муаммара Каддафи. В блогах Independent обратили внимание, что из-за написания фамилии розыск полковника представляет проблему даже для всезнающей системы Google.
Вы понятия не имеете, где искать Каддафи. В Гугле это сделать не легче. В то время как британские средства массовой информации ищут Каддафи, газета «Нью-Йорк Таймс» не знает местонахождения Куаддафи, «Уолл Стрит Джорнал» Каддафи и «Лос-Анджелес Таймс» Каддафи. В то же самое время британское правительство использует другую фамилию – Куаддафи. Даже вчерашнее обнаружение удостоверения личности диктатора делу вряд ли поможет. В нем значится Гасафи. Может, умники из Google что-нибудь посоветуют?
В блогах «Нью-Йоркер» Эми Дэвидсон рассуждает о ливийском хаосе и оставляет любую надежду делать какие-либо предположения о том, где скрывается Каддафи.
Этой весной казалось, что режим Каддафи падет быстро. Город сдавался за городом, от Бенгази до Бреги. Потом перевес был на стороне верных полковнику сил, потом повстанцы отвоевывали эти города. Сейчас каждого наверняка охватывает волнение при чтении сообщений из Триполи. Кажется, будто тот же сценарий повторяется снова, только на этот раз в городской миниатюре. Можно ли использовать словосочетание «больной при смерти» или «дни его сочтены» лишь потому, что территория, на которой ведутся бои, теперь сузилась до размеров одного города? Вполне возможно, что через 10 минут Каддафи кто-то вытащит из бункера, и эта история закончится. Но может случиться, что через 10 недель нам будут рассказывать о расположении улиц в городе Сирт, где живут родственные Каддафи бедуины. Мне кажется, что лучшим выходом из сложившейся ситуации будет применение теории хаоса. Вопрос только, куда нас ведет этот хаос?
А Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.45. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Из Ливии поступают сообщения, что повстанцы обнаружили место, где скрывается Муаммар Каддафи и ведут бои с подразделениями, верными режиму. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что он должна незамедлительно содействовать размораживанию банковских счетов ливийского правительства. Тверской суд Москвы отказался вызвать главу МВД России Ран-Рашида Нургалиева в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года. Премьер-министр России Владимир Путин поручил Роскосмосу усилить контроль за производством космических аппаратов после падения грузового корабля «Прогресс».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Россия без наркотиков. Лев Левинсон против Евгения Ройзмана.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов. Абхазия за день до развязки.
В блогах «Свободы».
Журналист Людмила Телень. Отец Евгений Хасис не выйдет на свободу.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. В Москве открылась ежегодная автомобильная выставка «Интеравто-2011». Крупнейший в России производитель автомобилей «АвтоВАЗ» представил две своих новых модели, относимых к категории бюджетных. Однако общий спрос на легковые автомобили в России, отмечают эксперты, постепенно смещается в сторону моделей более дорогих. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий. Извините, у нас произошла некоторая техническая накладка. Мы вернемся к этому материалу чуть позже. А сейчас поговорим в рубрике «Общественное мнение» о книге, вышедшей в Петербурге «Милиция и этнические мигранты. Практики взаимодействия». Это коллективная монография, в основе которой лежит социологическое исследование, проведенное в двух российских городах – Петербурге и Казани. Материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Среди авторов книги ученые из двух организаций – Казанского института социальных исследований и гражданских инициатив и Центра независимых социологических исследований в Петербурге. Социологи использовали такие методики, как интервью, включенное наблюдение, анализ документов и материалов прессы. Поскольку полевой этап исследования закончился до того, как милиция была переименована в полицию, то в своем рассказе о книге мы сохраним ее старое название – «Милиция». О полученных результатах рассказывает один из редакторов книги – Борис Гладарев, сотрудник Центра независимых социологических исследований.
Для меня самое удивительное было то, что иммигранты и милиционеры, они оказались с социальной точки зрения очень близки. И те, и другие находятся на нижних ступенях социальной лестницы российского современного общества. И те, и другие испытывают дефицит ресурсов, и те, и другие вынуждены серьезным образом бороться за выживание. И их взаимодействие, по сути, является перераспределением этих ресурсов. То есть милиционеры конвертируют свои властные полномочия в, скажем так, в дополнительные средства, денежные ресурсы, а мигранты свой не всегда оформленный статус оплачивают вот этими взятками. То есть это некоторый симбиоз.
То есть получается некое взаимовыгодное сотрудничество.
Ну, скажем так, для милиционеров выгодное сотрудничество. Для мигрантов, конечно, это тяжелое бремя, постоянные фобии и иногда серьезное нарушение прав.
Что можно сказать об отношении милиционеров к мигрантам с одной стороны и мигрантов к милиционерам с другой?
Фонд МакАртур, который сказал нам это исследование, поставил вопрос, насколько российская милиция склонна к расизму на самом низком уровне, на уровне милиции общественной безопасности, то, что как раз мы исследовали. Этот вопрос оказался достаточно непростым для нас, потому что, с одной стороны, он выглядит достаточно политически ангажированным, а с другой стороны, действительно, мы имеем массу примеров дискриминации по этническому признаку. Оказалось, что эта дискриминация связана не столько с этничностью, а скорее с тем, что люди, отличающиеся внешне, они для милиционеров более легкая добыча, скажем так. Поймать карманника для рядового милиционера – это очень большая профессиональная задача, и для этого нужно учиться много лет. А вычленить из пассажиропотока человека, этнически отличающегося, одетого иначе, с большими сумками, значительно проще. И поэтому, поскольку милиция наша работала и, мне кажется, до сих пор работает по количественному, плановому советскому принципу, то для милиционера, чтобы закрыть его план, ему проще отлавливать нелегальных мигрантов.
Так есть ли расизм в отношении милиционеров к мигрантам?
Безусловно, существуют некоторые группы внутри МВД, которые исповедуют вот этот российский подход, что не русским в России не место. Однако большинство милиционеров используют мигрантов скорее как кормовую базу. Те небольшие группы, которые проявили себя как расисты, они люди травмированные, и прежде всего травмированные чеченской операцией. Как правило, эти люди имели опыт военных действий в Чечне. Остальные же не имеют личной неприязни или ненависти к приезжим. Для них они скорее способ заработать денег, продемонстрировать начальству свою эффективность.
А что думают мигранты о милиционерах, как они к ним относятся, как они их воспринимают?
К сожалению, мигранты солидарны в одном смысле, да, они не воспринимают милиционеров как группу, которая защищает их и их права. Они воспринимают их как угрозу. И поэтому у них есть несколько тактик, скажем так. Наиболее распространенная тактика – это избегание контактов. Но если контакт неизбежен, тогда используется тактика молчаливого исполнения требований, либо это тактика, достаточно редко встречающаяся, отстаивание своих прав. Обычно это люди, которые имеют дополнительные ресурсы. Это либо адвокаты, либо люди, серьезно завязанные на крупный бизнес. Но даже такого уровня взаимодействия не всегда для них оканчивается положительным результатом.
Это был социолог Борис Гладарев. Эксперт отмечает, что анализ взаимодействия мигрантов с правоохранительными органами позволил выявить ряд серьезных проблем внутри самой системы МВД.
Сейчас мы возвращаемся к объявленному ранее материалу о выставке «Интеравто-2011». Материал подготовил Сергей Синицкий.
За первые 7 месяцев 2011 года в России было продано почти 1,5 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это сразу в 1,5 раза больше, чем за период с января по июль годом ранее. Причем столь бурный рост происходил на фоне снижения общих реальных доходов населения. По официальным данным, в первом полугодии они сократились почти на 1,5% к уровню первых 6 месяцев прошлого года. На динамике автомобильного рынка отразились другие факторы – отмечает аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Я бы отметил, во-первых, низкую базу 2010 года, во-вторых, программы стимулирования спроса в России, это программа утилизации и программа льготного кредитования. Именно в первом полугодии 2011 года программа утилизации дала довольно-таки неплохие результаты по сравнению с уровнем первого полугодия 2010 года, поскольку в прошлом году она начала реализовываться лишь в марте.
Но программа утилизации фактически завершена. Последние сертификаты на покупку в ее рамках новых автомобилей были выданы еще в конце июня, и теперь многие эксперты прогнозируют замедление темпов роста продаж.
В связи с завершением программы утилизации спрос на автомобили будет замедляться, и это мы уже видим на продажах АвтоВАЗа, который в июле 2011 года снизил продажи по отношению к июлю 2010 года на 3%. В дальнейшем АвтоВАЗ также будет снижать объемы продаж. Однако, если посмотреть на рынок в целом, то, на мой взгляд, будет замедление, но оно не будет столь значительным, поскольку мы видим, что спрос на автомобили сдвигается в пользу более дорогих автомобилей, и продукция АвтоВАЗа сейчас фактически заменяется продукцией иностранных брендов, которые активно продвигают свои новые марки в 2011 году.
В канун открытия в Москве нынешней автомобильной выставки было объявлено, что немецкая компания Volkswagen, крупнейшая в Европе и третья в мире мире. Автопроизводитель с 1 ноября начнет сборку некоторых своих моделей на заводе российской группы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде в рамках заключенного в июне этого года соглашения. Фактически «ГАЗ» сосредоточился на моделях наиболее прибыльного для него сегмента – легких коммерческих автомобилей, в котором на его долю приходится сегодня более половины российского рынка, тогда как производством легковых автомобилей будет заниматься в Нижнем Новгороде крупный зарубежный партнер. Аналитик инвестиционной компании «Церих Capital Management» Олег Душин.
2010 года было заявлено о том, что Volkswagen и ГАЗ собираются заключать подобное соглашение, и это ожидалось в течение года, что это будет осуществлено. Но дело выглядит так, что ГАЗ, будучи крупным предприятием, имеет проблемы недозагрузки мощностей, и как минимум и как максимум он хочет загрузить эти мощности и заключает с Volkswagen договор, чтобы загрузить его, ну, компанию на 8 лет примерно, по оценкам. И, соответственно, они снимают какую-то головную боль в этой части и добиваются сотрудничества с компанией, которая обеспечивает успех бренда. Тут можно только говорить о том, что у ГАЗа нет, наверное, собственных потенциалов, чтобы развивать это направление, чтобы гарантировать успех.
Но и Volkswagen, открывая производство в Нижнем Новгороде, решает собственную задачу. Как выполнить новые требования к режиму так называемой промышленной сборки автомобилей в России, подразумевающему таможенные льготы в обмен на определенные объемы выпуска?
Как раз это под это и делается. Это все учитывает условия промышленной сборки, которые выполнять довольно сложно, и поэтому, конечно, это все толкает иностранцев просто на сотрудничество с россиянами.
В целом, на ваш взгляд, спрос на новые легковые автомобили в России сегодня имеет ценовую или видовую структуру, то есть по типам кузова или, например, привода шасси? Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
На мой взгляд, сейчас в России потребительский спрос определяется скорее видовой структурой предложения, нежели ценовой, поскольку, если посмотреть на предложение автомобилей на российском рынке, мы увидим, что фактически в каждом ценовом сегменте можно увидеть все типы кузова. И в бизнес-классе, и в бюджетном классе, и в среднем классе. Поэтому фактически потребитель выбирает между типом кузова, нежели ценой на автомобиле.
В 2008 году в России каждый второй новый легковой автомобиль был куплен в кредит. В 2009 году на фоне финансового кризиса эта доля сократилась более чем вдвое, после чего вновь начала расти. Олег Душин, аналитик инвестиционной компании «Церих Capital Management».
Речь идет о том, что наверняка по оценкам уровень докризисной России пока не сумела преодолеть, то есть не 50%, а, скажем, 40% берут кредит для того, чтобы купить автомобили, и цель этого кредита – покупать новые автомобили, как правило. Но, конечно же, покупка кредита автомобилей очень популярна в России, поскольку 10% пониже, чем по другим видам кредитования. И данные говорят нам, что растет в этом году кредитование со стороны банков. Покупка именно нового автомобиля из зарубежного производства, которое дает владельцу и статус, и удобство, конечно, популярно в России, поэтому доля эта должна расти. Ну и, конечно, покупают этот кредит в основном молодые люди, у которых интерес, конечно, к тем маркам, которые являются ведущими.
За первые 7 месяцев 2011 года в России было продано 1 миллион 460 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это сразу в 1,5 раза больше, чем за период с января по июль годом ранее.
Рубрика «Экономическая панорама» была подготовлена Сергеем Синицким. На этом мы завершаем информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Тунис, Египет, теперь Ливия. Какие выводы сделает российская власть?» О программе о политической ситуации в России дискутирует сопредседатель партии «Народная свобода» Владимир Рыжков и член Московского регионального политсовета партии «Единая Россия» Владимир Семага. А в течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».